Ганбарелла, штат Колорадо. Потом он начал сбрасывать скорость. «Что ты делаешь?» — крикнула она. Они проехали меньше полумили вниз по шоссе. Она оглянулась через плечо. Грунтовая дорога, ведущая к тому ужасному дому, была все еще видна. «Чуня», — сказал парень, — «нам вроде как нужна помощь, у них здесь имеется телефон». Они приближались к колдобистому и растрескавшемуся асфальтовому проезду, шедшему направо, и на углу перекрестка стояла сельская лавка с парой заправочных колонок перед ней. Парень подогнал мотоцикл к самому крыльцу. Байк смолк внезапно, как только он опустил подставку, даже не удосужившись перевести его в нейтральное положение. Она хотела сказать ему «нет, не здесь, это слишком близко к тому дому», но толстяк уже слез и протягивал ей руку, чтобы помочь спуститься. Она споткнулась на первой ступеньке крыльца и чуть не упала. Он ее подхватил. Она повернулась и посмотрела на него, моргая от слез. Почему она плакала? Она не знала. Знала только, что плачет. Беспомощно, втягивая воздух короткими сдавленными вдохами. Занятно, но этот толстяк, Луи Кармоди, только что достигший 20, парень, попадавшийся на глупых преступлениях, вандализм, кражи в магазинах, курение с несовершеннолетним, казалось, сам готов был расплакаться. Как его зовут, она узнала позже. «Эй», — сказал он, — «эй, я никому не дам тебя в обиду. Теперь все в порядке, я тебя прикрою». Ей хотелось ему верить. Она, однако, уже поняла разницу между ребенком и взрослым. Разница в том, что когда кто-то говорит о возможности уберечься от чего-то дурного, то ребенок этому верит. Ей хотелось ему верить, но она не могла, и вместо этого решила его поцеловать. Не сейчас, но позже. Позже она его поцелует, и это будет лучшим поцелуем в его жизни. Он был пухлым и с плохими волосами, и она подозревала, что он никогда раньше не целовал хорошенькую девушку. Вик никогда не собиралась стать моделью для каталога нижнего белья, но она была довольно миловидна. Она поняла, что он тоже так думает, потому как неохотно он убрал руку с ее талии. «Давай войдем и вызовем сюда целую кучу полицейских», — сказал он. «Как насчет этого?»
«И пожарные машины», — сказала она.
«Их тоже», — сказал он. Лу провел ее в сельскую лавку с сосновым полом. На прилавке в банках с желтоватой жидкостью плавали маринованные яйца, похожие на коровьи глазные яблоки. К единственному кассовому аппарату выстроилась маленькая очередь. У человека за прилавком в углу рта торчала трубка из кукурузного початка. С этой трубкой, косящими глазами и выпеченным подбородком, он имел более чем мимолетное сходство с моряком Папаем. В голове очереди стоял молодой человек в военном камуфляже с несколькими щитами в руке. Рядом с ним ждала его жена, держа на руках ребенка. Она была самая большая всего лет на 5 старше самой Вик, и ее светлые волосы были собраны сзади в конский хвост, удерживаемый эластичной резинкой. Белобрысый младенец у нее на руках был одет в боди с изображением Бэтмена, украшенное спереди пятнами томатного соуса, которые свидетельствовали о плотном обеде от повара Боярди. «Прошу прощения!» — сказал Лу, возвысив свой тонкий и писклявый голос. Никто даже не оглянулся. «Разве у тебя, Сэм, никогда не было молочной коровы?» — сказал молодой человек в камуфляже. «Так-то оно так!» — сказал тип, похожий на Папая, нажимая на какие-то клавиши на кассе. «Но вы же не хотите снова услышать о моей бывшей жене?» Мужики, собравшиеся у прилавка, разразились смехом. Блондинка с ребенком снисходительно улыбнулась и гляделась вокруг, и ее взгляд остановился на Лу и Вик. Брови у нее озабоченно нахмурились. «Все слушайте меня!» — крикнул Лу, и на этот раз все услышали, повернулись и уставились на них. «Нам нужен телефон!» «Эй, голубушка!» — сказала блондинка с младенцем, обращаясь непосредственно к Вик. Потому как она это сказала, Вик поняла, что она официантка и всех называет «голубушка» или «голуба», «милый» или «милок». «Ты в порядке? Что случилось? Попала в аварию?» «Ей повезло, что она осталась жива», — сказал Лу. «Там один тип дальше по дороге запер ее в своем доме, пытался ее сжечь. Дом до сих пор горит, она только что оттуда выбралась. а при ублюдке остается еще какой-то маленький ребенок. Вик помотала головой. «Нет, нет, это не совсем верно. Маленького ребенка не удерживали против его воли. Этот ребенок больше даже не был ребенком. Он был чем-то еще, чем-то настолько холодным, что до него было больно дотронуться». Но она не могла придумать, как поправить Луи, поэтому ничего не сказала. Блондинка смотрела на Лу Кармоди, пока тот говорил, а когда ее взгляд вернулся к Вик, то в нем произошли заметные изменения. Теперь в этом взгляде читалась спокойная, внимательная взвешенность. Этот взгляд Вик хорошо знала по лицу своей матери. Точно так Линда оценивала травмы по шкале тяжести, прикидывая, какое потребуется лечение.
«Как тебя зовут, дорогуша?» — спросила она. «Виктория», — сказала Вик, обозначая себя полным именем, чего никогда прежде не делала. «Теперь ты в порядке, Виктория», — сказала блондинка, и голос у нее был таким добрым, что Вик начала рыдать. Блондинка спокойно взяла под свое командование лавку и всех, кто в ней находился, не повышая голоса и ни на миг не спуская с рук своего малыша. Позже, когда Вик размышляла о том, что ей больше всего нравится в женщинах, она всегда думала об этой солдатской жене, об ее уверенности и спокойной порядочности. Она думала о материнстве, которое действительно является синонимом участливости и озабоченности тем, что с кем-то случилось. Она хотела обладать такой же определенностью, таким же здравым осознанием происходящего, что видела в той солдатской жене, и думала, что ей хотелось бы стать такой же женщиной. Матерью с устойчивым, уверенным, женским пониманием того, что надо делать в критической ситуации. В некотором смысле сын Вик, Брюс, был зачат именно в тот миг, хотя она не будет беременна им на протяжении еще 2 лет. Вик уселась на какие-то ящики возле прилавка. Человек, напоминавший моряка Папая, уже говорил по телефону, прося телефонистку связать его с полицией. Голос у него был спокойным. Никто не был чрезмерно возбужден, потому что блондинка не стала реагировать слишком остро, а все остальные принимали эмоциональный настрой у нее. «Ты из здешних мест?» — спросила жена солдата.
«Я из Хеверхилла».
«Это в Колорадо?» — спросил солдат, которого звали Том Прист. У него был 2-недельный отпуск, и в тот вечер он должен был возвращаться в Саудовскую Аравию через Форт Худ. Вик помотала головой.
«В Массачусетсе. Мне нужно позвонить маме. Она не видела меня уже 4 дня».
С этого мгновения Вик так и не находила возможности пробиться обратно к чему-то похожему на правду. Ее не было в Массачусетсе на протяжении 2 дней. Теперь она находилась в Колорадо и бежала от человека, который запер ее в своем доме и пытался ее сжечь. Даже если вовсе не говорить, что ее похитили, каждому становилось ясно, что именно так оно и было. Это стало новой правдой и для самой Вик. Также она сумела убедить себя, что нашла браслет матери в бардачке универсала, а не в закусочной Террис в Хэмптон-Биче. Такую ложь легко было излагать, потому что она вообще никогда не чувствовалась ложью. Когда ее позже спросили о поездке в Колорадо, она сказала, что не помнит того, что было в машине Чарли Мэнкса, и сотрудники полиции обменялись грустными, сочувственными взглядами. Когда они надавили на нее, она сказала, что в машине было совсем темно. Темно, как будто она была заперта в багажнике.
Да, может быть.
Кто-то другой написал за нее заявление. Она подписала его, даже не удосужившись его прочитать. Солдат сказал. «Где ты от него ушла?» «Чуть дальше по дороге», — сказал Луи Кармоди, отвечая вместо Вик, у которой пропал голос. «В полумиле отсюда. Могу показать, куда ехать. Это в лесу. Братан, если пожарные задержатся, в огне будет полгоры». «Это дом Санта-Клауса», — сказал Папай, убрав рот от телефона. «Санта-Клауса?» — спросил солдат. Тыквообразный мужчина в красно-белой клетчатой рубашке сказал. «Я знаю, где это. Бывал там поблизости на охоте. Странное дело. Деревья снаружи круглый год увешаны игрушками, словно к Рождеству. Но я никогда там никого не видел». «Этот тип поджег собственный дом и уехал?» — спросил солдат. «И при нем еще остается ребенок», — сказал Лу. «Что у него за машина?» — поинтересовался кто-то. Вик открыла рот, чтобы ответить, а потом заметила движение снаружи, через окно в двери, и уставилась мимо солдата. И это был призрак, подкатывавшийся к заправочной колонке, появившийся так, словно его вызвал сюда только что прозвучавший вопрос. Даже на расстоянии через закрытую дверь она слышала рождественскую музыку. Вик не могла кричать, не могла говорить, но этого и не требовалось. Солдат увидел ее лицо, увидел, куда устремлен ее взгляд, и повернул голову, чтобы посмотреть, что остановилось у заправочных колонок. Водитель выбрался с переднего сиденья и обошел машину, чтобы подзаправиться.
«Вот этот?» — спросил солдат. «Водитель лимузина?»
Вик кивнула.
«Не вижу при нем ребенка», — сказал Лу, вытягивая шею, чтобы посмотреть через витрину. Это было встречено непродолжительным, полным отвращения молчанием. Каждый в лавке осмысливал, что это может означать.
«У него есть пистолет?» — спросил солдат.
«Не знаю», — сказала Вик. «Я не видела».
Солдат повернулся и двинулся к двери. Жена бросила на него резкий взгляд.
«Что это ты задумал?»
«А ты как полагаешь?» — ответил солдат.
«Оставь это полиции, Том Прист!»
«Оставлю, когда они сюда доберутся. Но до этого он отсюда никуда не уедет». «Я пойду с тобой, Томми», — сказал здоровяк в красно-белой клетчатой рубашке. «Мне по-любому надо быть рядом. Я здесь единственный со значком в кармане».
Папай опустил трубку телефона, прикрыл ее рукой и сказал. «Дик, на твоем значке написано «Егерь», и у него такой вид, словно его нашли в коробке «Крекер Джек».
«Его не находили в коробке «Крекер Джек», — сказал Дик Уорнер, поправляя невидимый галстук и задирая кустистые серебряные брови с выражением притворной ярости. «Ради него мне пришлось написать в одно очень респектабельное учреждение. Оттуда же я и получил водяной пистолет и настоящую пиратскую повязку на глаз».
«Если ты настаиваешь на том, чтобы пойти туда», — сказал Папай, суя руку под прилавок, — «возьми с собой вот это».
И он положил рядом с кассой большой черный автоматический пистолет 45-го калибра, одной рукой подтолкнув его к егерю. Дик Уорнер нахмурился и слегка помотал головой.
«Лучше воздержусь. Не знаю, сколько я положил оленей, но мне не хотелось бы наводить оружие на человека. Томми...»
Солдат по имени Том Прист поколебался, затем подошел и поднял пистолет. Он повернул его, проверяя предохранитель.
«Томас», — сказала жена солдата, качая на руках их ребенка, — «у тебя здесь полуторагодовалый ребенок. Что ты будешь делать, если этот тип вытащит собственный пистолет?»
«Застрелю его», — сказал Том.
«Черт побери», — голосом чуть громче шепота сказала она. «Черт побери».
Он улыбнулся и в этот миг стал похож на 10-летнего мальчика, собирающегося задуть свечи на торте в честь своего дня рождения.
«Кэдди, я должен. Я на действительной военной службе в армии США и уполномочен поддерживать исполнение федерального закона. Мы только что слышали, что этот тип перевез несовершеннолетнюю через границы штатов против ее воли. Это похищение. Я обязан посадить его на землю и удерживать для передачи гражданским властям. В общем, хватит об этом говорить».
«Почему бы нам просто не подождать, пока он придет сюда, чтобы заплатить за бензин?» — спросил Папай. Но Том вместе с егерем, Диком, уже двигались к двери. Дик оглянулся.
«Откуда нам знать? Может, он просто уедет, не заплатив? Не парься, это будет забавно. Мне с выпускного класса никого не приходилось заваливать».
Лу Кармоди тяжело сглотнул и сказал. «Я поддержу вашу игру». Он двинулся вслед за двумя другими. Миловидная блондинка, Кэдди, схватила его за руку, прежде чем он успел сделать три шага. Вероятно, она спасла Луи Кармоди жизнь.
«Хватит и того, что ты уже сделал. Оставайся здесь. Возможно, тебе вот-вот придется подойти к телефону и рассказать полицейским свою часть истории», —
голосом, не терпящим возражений, сказала она. Луи издал прерывистый вздох, и плечи у него поникли. Он выглядел так, словно испытывал облегчение, выглядел так, словно ему хотелось прилечь. Вик решила, что понимает его. Героизм — занятие утомительное.
«Дамы», —
сказал Дик Уорнер, проходя мимо Кэдди и Вик и кивая им. Том Прист и его напарник вышли за дверь и закрыли ее за собой под звон латунного колокольчика. Вик наблюдала за происходящим через витрину. Все остальные тоже. Она видела, как Прист и Уорнер зашагали по асфальту, причем солдат шел впереди, держа пистолет у правого бедра. Роллс-Ройс находился по ту сторону заправочных колонок, и водитель стоял спиной к двум мужчинам. Он не оглянулся при их приближении, продолжая наполнять бензобак. Том Прист не стал ждать или пытаться объясниться. Он уперся рукой Мэнксу в спину и толкнул его на борт автомобиля. Приставил ему к спине ствол 45-го калибра. Дик стоял на безопасном расстоянии, позади Тома, между двумя колонками, предоставляя солдату вести разговор. Чарли Мэнкс попытался выпрямиться, но Прист снова толкнул его на машину, ударив его о призрак. Роллс-Ройс, собранный в Бристоле в 1938 году, компании, которая вскоре после этого будет сооружать танки для Королевской морской пехоты, даже не покачнулся на своих рессорах. Загорелое лицо Тома Приста стало жесткой, недоброжелательной маской. Теперь в нем не было и намека на детскую улыбку. Он казался озлобленным сукиным сыном, обутым в армейские башмаки и обвешанным жетонами. Понизив голос, он отдал приказ, и Мэнкс медленно, медленно поднял руки и положил их на крышу Роллс-Ройса. Свободную левую руку Том опустил в карман черного пальто Мэнкса и вытащил оттуда несколько монет, латунную зажигалку и серебряный кошелек. Он положил их на крышу автомобиля. В этот миг в задней части Роллс-Ройса раздался то ли взрыв, то ли удар. Он был достаточно сильным, чтобы сотрясти весь автомобиль на его раме. Том Прист глянул на Дика Уорнера. «Дик», — сказал Том, — теперь голос у него был настолько громким, что его было слышно внутри лавки. «Обойди вокруг и вынь ключи из замка зажигания. Давай посмотрим, что в багажнике». Дик кивнул и пошел к передней части автомобиля, на ходу вытаскивая платок, чтобы высморкаться. Он добрался до водительской дверцы, где окно было открыто примерно на 8 дюймов, и сунул руку за ключами. И вот тогда все пошло не так. Окно стало закрываться. В машине никто не сидел, повернуть рукоятку было некому. Но стекло с легкостью поднялось, совершенно неожиданно, врезавшись в руку Дика Уорнера, захватив ее в тиски. Дик закричал, запрокинув голову и закрыв глаза, привстав на цыпочки от боли. Том Прист на мгновение, всего одно, отвернулся от Чарли Мэнкса, и тут распахнулась пассажирская дверца. Она ударила солдата в правый бок и бросила его на колонку, наполовину развернув. Пистолет загремел по асфальту. Дверца машины, казалось, открылась сама. С того места, где стояла Вик, представлялось, что никто ее не касался. Она машинально подумала о «Рыцаре дорог», сериале, который она перестала смотреть в 10 лет, и о том, как гладкий транс-ам Майкла Найта мог сам ездить, сам думать, выбрасывать тех, кто ему не нравится, открывать свои дверцы для людей, которые ему по вкусу. Мэнкс опустил левую руку и поднял снова, держа в ней бензиновый шланг. Он заехал металлическим наконечником Тому в голову, попав ему по переносице, и в то же время нажав на рычаг, так что бензин хлынул солдату в лицо, стекая по его камуфляжу. Том Прист издал сдавленный крик и прижал руки к глазам. Мэнкс снова его ударил, хлестнув жиклером шланга по самой макушке, словно пытаясь его таким образом трепанировать. Светлый неэтилированный бензин так и хлестал, пузырясь у Приста над головой. Дик вопил снова и снова. Машина поползла вперед, волоча его за руку. Прист попытался броситься на Мэнкса, но высокий мужчина уже отступал назад и в сторону, и Том упал на четвереньки на асфальт. Мэнкс щедро обдал бензином всю его тыльную сторону, пропитывая его так, словно поливал из садового шланга свой газон. Автомобиль продолжал осторожно катиться вперед, и лежавшие на крыше вещицы, монеты, зажигалка соскользнули с нее. Мэнкс поймал блестящую латунную зажигалку с такой же легкостью, с какой кетчер первой базы достает из воздуха ленивый Infield Fly. Кто-то толкнул Вик слева, Лу Кармоди, и она наткнулась на блондинку по имени Кэдди. Кэдди выкрикивала фамилию мужа, согнувшись почти вдвое от силы собственных воплей. Малыш у нее на руках тоже кричал «Апа! Апа!». Дверь распахнулась. Мужчины высыпали на крыльцо. Вик то и дело лишалась обзора из-за людей, пробегавших мимо нее. Когда она снова увидела асфальт, Мэнкс, успев отойти, щелкнул зажигалкой. Он бросил ее на спину солдату, и Том Прист воспламенился в огромной вспышке синего огня, которая выбросила всплеск жара такой силы, что окна лавки так и загремели. Призрак катился теперь неуклонно, волоча за собой беспомощного егеря по имени Дик Уорнер. Толстяк орал, ударяя свободной рукой по двери, как будто мог выколотить из нее свое освобождение. Немного бензина выплеснулось на борт автомобиля. Заднее колесо со стороны пассажира превратилось во вращающийся обруч пламени. Чарли Мэнкс отошел еще на шаг от горящего, корчащегося солдата и получил удар сзади от одного из других покупателей, тощего старика в подтяжках. Они вдвоем повалились на землю. Лук Армоди перепрыгнул через них обоих, снимая куртку, чтобы набросить ее на пылающее тело Тома Приста. Боковое окно водителя резко пошло вниз, выпуская Дика Уорнера, и тот упал на асфальт, наполовину угодив под автомобиль. Роллс-Ройс с тяжелым ударом переехал через него. Сэм Клири, хозяин лавки, похожий на Папая, пронесся мимо Вик, держа в руках огнетушитель. Лук Армоди что-то кричал, размахивая курткой над Томом Пристом, ударяя его ею. Он словно бил по пачке горящих газет. В воздухе плавали большие черные хлопья пепла. Только гораздо позже Вик поняла, что это были хлопья обугленной кожи. Малыш на руках у Кэдди хлопнул пухлой ручкой по витрине лавки.
«Гаяй! Гаяй-апа!»
Кэдди, казалось, вдруг поняла, что ее ребенку все было видно, и, повернувшись на каблуках, понесла его в другой конец помещения, подальше от окна, рыдая на бегу. Роллс-Ройс прокатил еще 20 футов, прежде чем остановиться, уткнувшись бампером в телеграфный столб. Языки огня изукрасили всю его заднюю часть. Если бы в багажнике был ребенок, он бы задохнулся или сгорел, но никакого ребенка в багажнике не было. Там был кошелек, принадлежавший женщине по имени Синтия Маклин, которая исчезла 3 днями ранее в аэропорту Кеннеди вместе с сыном Брэдом. Но ни Брэда, ни Синтию никогда больше не видели. Никто не мог объяснить ужасный шум, который вроде бы донесся из задней части автомобиля, равно как поднимающееся окно или дверцу, которая распахнулась и врезалась в Тома Приста. Казалось, машина действовала едва ли не по собственному разумению. Сэм Клири добрался до двух стариков, боровшихся на земле, и впервые применил огнетушитель, обеими руками обрушив его вниз и попав Чарли Мэнксу в лицо. Во второй раз он воспользуется им ради Тома Приста, не пройдет и 40 секунд, но к тому времени Том уже будет основательно мертв. Не говоря уже о том, что сделано это тоже было весьма основательно.